Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Традиционно, перед тем, как мы начнем, напоминаем, где смотреть и слушать. YouTube-канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь, подписывайтесь, пожалуйста. На лайки нажимайте в чате, пишите. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать. Ответим на какие-то ваши вопросы с удовольствием. Ну и, разумеется, Рутюб и ВКонтакте, канал, группа «Радио Комсомольская правда». Все то же самое можно проделать. Не забывайте про сайт radiokp.ru, если вы больше любите слушать, а не смотреть. Там есть кнопка «Прямой эфир». Ну и замечательный подкаст-агрегатор, который называется podcast.ru. Телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
Что будет?
Что же будет с Украиной, например? Денег дали Украине 61 миллиард. Не рублей, разумеется, а долларов выделили Украине. Там праздник. Но есть ряд вопросов. Структура закона очень запутанная, и поэтому никто не знает, ну, только предполагают, сколько конкретно денег из этих 61 получит Украина. Примерно поговаривают, что большая часть уйдет на американские войска в Европе и на их содержание. А Украина получит примерно где-то 20-25 миллиардов.
Ну, значит, смотри.
Много или мало? Или, может быть, все 60?
Нет, смотри. Ну вот, знаешь, всякие журналы про бизнес любят печатать рейтинги. Рейтинг миллиардеров, да? И сразу у тебя возникает ощущение, там, такой-то 13 миллиардов долларов. Это прямо вот ты представляешь себе, человек сидит, человек на куче денег 13 миллиардов долларов. Безусловно, это не так. Это там совокупность его активов, кое-как посчитанное, примерно на глаз прикинутое, вот примерно такое. То же самое происходит с
Украиной. Ну, и стоимость компании, разумеется.
Ну, да, я же говорю, совокупность его активов.
А стоимость... недвижка туда входит какая-нибудь? Просто то, что человек имеет или нет?
По-разному считают. Обычно, да. Но дело в том, что, что такое недвижка? Там самое дорогое здание, я имею в виду, из такого частного жилья в мире, это особняк во Франции, который стоит, если мне не изменяет память, где-то 450 миллионов евро. Ну, несопоставимо с активами другими, промышленными и прочими. Значит, в Украине то же самое это происходит. То, что дадим денег, это действительно может быть и на содержание войск баз Соединенных Штатов, с которыми будут это самое, будут осуществляться что-нибудь, там, не знаю, полеты какие-нибудь, а на закупку у американских же компаний, производящих вооружение, чего-то, да, все эти деньги осядут в кармане вовсе не Украины, а американских компаний. А, скорее всего, будет еще какая-нибудь такая умная, заумная история, что на самом деле вот заплатим американским компаниям, новое оружие получат не украинцы, а, там, допустим, Польша, а Польша отдаст то, что у нее имелось на балансе. В общем, что-то Украине перепадет. Потому что Украине перепадет то, что называется налом, наличманом, как любят говорить в Одессе. Из этого наличмана Украина или погасит долги свои внутренние перед бюджетниками, перед пенсионерами, либо накроется медным тазом, да, потому что там огромный дефицит бюджета. Вопрос, что делать? Очень красиво сказал пан Зеленский. Он сказал, что солдатам надо теперь не требуется воевать.
Давай я цитату представлю.
Да, цитаточку.
Цитата шикарная, друзья, вообще. Я вчера чуть со стула не упал, хотя сидел в кресле. Армии США теперь не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы. А цивилизованный мир лишь представляет боеприпасы. И я думаю, что это хорошее решение.
Вот на эти боеприпасы деньги и пойдут. А, знаешь, все идет опять-таки к развязке истории по принципу старого анекдота, когда предатель немцам партизан задавал, да? И попросил за это 30 дойчмарок. В результате партизана арестовали, на деньги его кинули, Он говорит: слушай, и денег не заработало, с пацанами как-то нехорошо получилось.
Это известная история.
Вот, понимаешь, все идет к этому, что и деньги они, конечно же, просрут, и ничего у них не произойдет. А тут, кстати же, интересно параллельно, что идет.
Ведь... Ты про активы наверняка.
А?
Ты про активы.
Нет, нет, сейчас вообще не про активы. А внимательно наблюдаем за Америкой, и там рупор демократических сил, пресловутые CNN, вдруг публикуют разбор подробный, знаешь, такой американский вариант фильма «Предателя». Значит, а что, собственно, Байден врет в своих предвыборных речах? Ты гляди, на что замахнулись-то. В общем, понимаешь, сейчас всем не до Украины. Сейчас, понимаешь, какой был момент критический. Поскольку уже делили этот закон на 4 части, я в результате не знаю как. Потому что там должна быть и помощь Израилю, и помощь Тайваню. Вот представь себе сейчас публично, что Америка сказала, Израиль нуждается в нашей помощи, вот деньги в Израиль. Это, во-первых, крупный достаточно скандал внутри самой Америки. А с другой стороны, погодите, сказала бы Украина. А вы дали Израилю и не дали нам. А дальше несдержанная Украина, которая, в общем, хватает оружия для того, чтобы устраивать теракты и так далее, перешла бы уже к тактике абсолютного террора, чего все-таки Америка не хочет допустить. Зачем им неуправляемая эта мартышка?
Ну, допускают же постепенно.
Постепенно, да. Вот видишь, на прошлой неделе заявили, что, понимаешь, вот мы с тобой за этим окном Овертоном пристально наблюдаем уже сколько? Больше 2 лет? Или полтора года, наверное. А как они говорили про то, что не-не-не, ни в коем случае поставляемое нами вооружение не должно быть использовано для ударов по старым территориям России. Нет, ну вот по военным объектам можно. А теперь спокойно говорят, да, любые удары по территории России мы считаем легитимными.
Нет, пока именно по военным объектам, Игорь, не любыми. Нет. По военным объектам звучало в глубине России. Да, такое звучало. Но...
Я не увидел военных объектов. Ну, хорошо, значит, будет еще пройдет несколько месяцев, будут по любым объектам.
Ну, собственно, вот этот момент не исключен.
И не только, по-моему, кажется, все-таки по военным. Речь идет и о наших... Речь же шла о нашей
удары
энергетике.
Удары по НПЗ они осуждают все-таки.
По-моему, уже нет. Ну, неважно. Ты абсолютно прав, через некоторое время и это будет, и да, они ведут себя как террористическое государство, но все-таки пока их как-то держат на поводке.
Еще немножко про деньги поговорим, только теперь уже про наши. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. То есть, как мы все помним, в самом начале специальной военной операции те наши, внимание, золотовалютные резервы, которые находились в разных банках Запада, были именно что заморожены. И все это время шла дискуссия о том, что же с ними делать. Как-то разморозить, вернуть, передать кому-то, отдать Украине их или себе забрать. В общем-то, дискуссия упиралась в тупик, и вот теперь... Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации все-таки вот этих замороженных активов в пользу Украины. Опять? Теперь важно понять, почему Америка принимает решение за все золотовалютные резервы или только за те, которые хранились в банках Америки, и как это все вообще будет происходить?
Значит, мы часто слышим, например, истории, как арестовали какого-нибудь российского айтишника, и выдали его судиться в Америку. Не потому, что он совершал преступление на территории Америки. Потому что расчеты, например, приходили с помощью долларов или с помощью банков, которые входят в систему. То есть в какой-то момент транзакция прошла через американский банк и так далее. Это дает Америке право судить его на своей территории. Точно так же Америка делает вид, что она может распоряжаться активами. Это, с одной стороны, история печальная, но, в принципе, с этими деньгами мы давно прощались, и, в принципе, у нас есть определенные контрмеры. А с другой стороны, эта история очень хорошая, потому что другие партнеры Америки, хорошие партнеры, партнеры похуже, враги Америки, они увидят, что может произойти с твоими деньгами, если вдруг в какой-то момент ты не понравишься чем-то Соединенным Штатам. А, понимаешь, опять-таки, когда мы говорим, заморозили наши активы, это вот представляешь себе деньги, лежащие на счет. Безусловно, это не так. Часть была номинирована в золоте, мы, и опять-таки, это не значит, что это там физическое золото, хотя там по-разному бывает. Золото можно по-разному прикупать. А, скорее всего, значит, это американские трежерис, то есть американские ценные бумаги государственные, в которые инвестируют очень много стран и держат свои золотовалютные запасы. Золотовалютные запасы, золотовалютные резервы, они хранятся... Вот ты разное прикупаешь. Ты заработал, у тебя вдруг образовался дофига излишек денег. Ты думаешь, ну хорошо, деньги, лежащие в кармане, мнутся, как говорит американская пословица. Значит, нужно их положить куда-то туда, где они будут в сохранности, приносить доход. Самым надежным доходом считаются американские ценные бумаги корпоративные. И вот в них-то и инвестировали. На самом деле, надо было, конечно, диверсифицировать больше в золото. И, ну, вот я примерно знаю, какие разговоры там шли в Центробанке, кто на чем настаивал. В результате, пока думали-решали, оказалось, ай-яй-яй-яй, как все плохо. И вот остались мы без этого. Поэтому конфисковать они их еще найти не могут, там следы не могут.
Но эта история давно закончилась, они действительно в какой-то момент потеряли те самые золотовалютные резервы, которые арестовали или заморозили, проще говоря. Но потом вроде как нашли все-таки.
Я тебе после перерыва расскажу еще любопытный момент.
Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас у нас небольшой перерыв двухминутный, после этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Сколько там в секундах осталось, скажите, 15 секунд. Я напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе, Неопанки называется канал. Подписывайтесь, присоединяйтесь, пишите в чате, в том числе вопросы. С удовольствием на них ответим минут через 15.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель. Продолжаем наш эфир. Ты там что-то хотел мне рассказать?
Да, но вот опять-таки к вопросу о том, это вообще настоящие деньги или не настоящие. Вот, допустим, ты вложил свои деньги в американские трежерис. И тут, значит, у тебя их конфисковали. Я, допустим, злодей такой, конфисковал у тебя деньги. Сказал: Панкин, нехороший человек, деньги мои. Я оказываюсь на руках с этими трежерис. Если у тебя там их 1.5 копейки, то ничего, конечно, не происходит. Я просто их продаю на рынке, получаю наличные деньги. А вот ежели посмотреть на вложения в американские государственные всякие, негосударственные активы, например, таких стран, как Китай или Япония, то, в общем-то, ты понимаешь, что от этого невозможно единомоментно избавиться. Вот представь себе 300 с лишним миллиардов долларов – неожиданно выходят на рынок, что, естественно, влияет на цену. Что происходит? Они падают в цене, эти акции, облигации, все, что мы можем, потому что как? Единомоментно вдруг спрос, предложение превышает спрос. Вот и все. Поэтому я не очень понимаю, конечно, технику, надо поговорить тут со специалистами по депозитариям, по прочим, вообще не моя сфера экспертизы, но могу с уверенностью сказать, что вот просто так взять, отнять и так далее. Ну, там, их можно положить на счет, под них кредит взять и так далее. Что-нибудь придумают. Но все это будет достаточно нехорошо, потому что весь мир скажет: так, подождите, ребята, там судьи-то скажут: ребята, вы же нас тут это судить собирались, когда мы Хашоги убили. Чеки наши рваны, между прочим, когда мы 11 сентября вам их давали и так далее. Весь мир содрогнется и скажет: ребятки, это какая-то дурная история.
Ну, про Хашоги надо напомнить. Убийство Джамаля Хашоги произошло 2 октября 2018 года. Этот журналист просто зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, откуда не вышел. Его вынесли оттуда по частям, потому что там внутри его разделали. Да, была такая история, действительно. Была такая история.
Такое впечатление, что это не Стамбул, а Питер.
Спасибо, да, спасибо, что припомнил. Бандитский Петербург. Так, еще... Наш, наверное, развивающийся конфликт с турками, да, у нас опять что-то там намечается с турками, произошел скандал, причем на ровном абсолютно месте, российских туристов перестали в Стамбуле пускать на рейсы в Латинскую Америку, в том числе в Аргентину, просто без объяснения причин. купленные билеты были, все, уже люди стояли на посадку, и бац, их разворачивали, сказали, нет, мы вас на борт не пустим, все, до свидания. И теперь вот на уровне МИДов идет перепалка. Там, я имею в виду в Турции, говорят, что мы выясним, мы не в курсе, что там происходит. Но речь не только об одной авиакомпании, а о нескольких авиакомпаниях. Это значит, что все-таки есть какой-то приказ сверху, указивочка имеется.
А я тебе объясню. Тут на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что сотрудник авиакомпании имеет право тебя не посадить на рейс при наличии достаточных оснований. Это не только к России относится, это старинная забава авиакомпании. С чем она связана? Значит, если ты привезешь в страну человека без визы, с недостаточным количеством документов и так далее, то тебя за это оштрафуют, тебя авиакомпанию. Так устроены международные авиаперевозки. Поэтому, знаешь, они очень переживают, когда, особенно в Америку, когда человек там садится на борт с каким-нибудь паспортом, потом оказывается, что паспорт фальшивый другой страны, а он, человек, предъявляет по прилету какой-нибудь совсем паспорт верхней вольты и так далее, и говорит, а все, прошу политического убежища. За это штрафуют авиакомпанию. А про то, что происходит в Аргентине с нашими, абсолютно все понятно. В последнее время Аргентина, как в свое время, ты помнишь, прямо вот сейчас не висит это, слава богу, реклама. В Москве висела огромная реклама на каждом углу народа в Майами. Подари ребенку американское гражданство. Наши в открытую ездили туда рожать. Сейчас это вообще превратилось в Аргентину, да, в страна для родов, чтобы ребенок получил аргентинское гражданство, родители получили вид на жительство. О чем мы от этого хотим? Причем, понимаешь, меня всегда удивляет. Но если у тебя в голове, ну, хотя бы чуть-чуть больше, чем у рыбки Гуппи, самосознание, перестань ты, идиот, выкладывать это в YouTube. А они так и делают. То есть, вот посмотри, есть интересное абсолютно огромное количество роликов, как нелегально переходить американскую границу из Мексики, где люди подробно рассказывают. Вот мы все снимают, все, процесс, вот мы тут приехали, перешли, немножко посидели, конечно, в иммиграционной тюрьме в Америке, а вот теперь мы на свободе. Не у всех получается, помнишь, ты сам рассказывал историю, когда мужа с женой врачей разлучили, били, не пускали.
Да, и она причем попала в США, а он нет.
Но, понимаешь, вот это старое анекдот, анекдот был еще времен первых социальных сетей. Был такой анекдот, когда два ФСБшника один другому показывают социальные сети. И второй говорит, а это что, они сами добровольно о себе все рассказывают? Вот то же самое с этим. Так что мы хотим от турков? Понятно, что никакая авиакомпания не захочет, чтобы ее оштрафовали от того, что Вася с Машей беременные полетели в Аргентину и подали в аэропорту на политическое убежище, или им просто потом Аргентина...
Я думаю, что это не их ума дело, билеты куплены, их задача только доставить.
Еще раз тебе говорю, я хорошо знаю, как работает эта система, потому что в свое время имел отношение к международным авиаперевозкам. Короткое время, но знаю, как это работает. За неправильно оформленные документы, за недостаток документов и так далее. Не если они просто приехали и поехали, пошли рожать. А вот в аэропорту, в точке прибытия, выясняется, что у них недостаточное количество документов. И явные намерения попросить политического убежища или придумать что-нибудь такое за это, штрафуют авиакомпанию. Тут даже спорить нечего, легко посмотреть правила IATA. Это международная... IATA, международная организация, контролирующая авиаперевозки.
Так, Игорь Виттель у нас тут за Турцию заступается.
Давайте где это я заступаюсь за Турцию,
друзья?
Где это я заступаюсь за Турцию? Просто извини, пожалуйста, а что нам заступаться? Ты думаешь, это что, наши с тобой соратники, ватники и патриоты летят в Аргентину?
Да разные люди на самом деле летят.
Ну я вот, например, с удовольствием наблюдаю за парой своих знакомых.
И там на всю распространяется это, видишь, на всю Южную Америку, не только на Аргентину.
Так они не только в Аргентину едут, просто Аргентина наиболее лакомый кусочек. Я их понимаю, Аргентина и Уругвай.
По-моему, уже вот эту всю тему-то прикрыли, лавочку прикрыли.
Постепенно прикрывают, да, но пока не до конца прикрыли. Я не заступаюсь за Турцию, просто я еще не хочу за наших релокантов заступаться. А с чего это? Это же не просто там, да, может, конечно, прилететь и патриоту, который решил поехать посмотреть красоты Аргентины. Но в основном это наши релоканты, которые вот решили устроиться за границей. Я же еще раз говорю, наблюдаю за парой давних знакомых, как они устроились в Аргентине и поливают советскую власть, то бишь нашу нынешнюю. Поэтому что мне их жрить-то?
Нет, ну я же просто переживаю тут не за релокантов. Я просто хочу, чтобы, если билет куплен, то как бы человека-то не снимали с рейса.
Я бы вообще туркам посоветовал наших релокантов из Турции выгнать.
Да они все оттуда уже разъехали.
Нет, нет, сидят как миленькие.
Да чего там сидеть?
Многие уехали.
Там кризис невероятный, там дорого.
А в Аргентине что, по-твоему? Пенис собачий?
Ну, в Аргентине-то хотя бы можно получить...
В Аргентине кризисы и революции чаще, чем это самое. Я до ветра бегу.
Ну, насчет политической ситуации, конечно, Турция постабильнее, но зато экономическая там, в принципе, плюс-минус такая же.
И в Аргентине полная задница.
Но зато там вид на жительство дает. Ну, зато там родить можно.
Климат хороший, понимаешь. И вообще красивая страна, хорошие стейки. Отличное вино пить вредно. Так что все на месте.
Ну и да, и, ну, есть, и природа.
Я не понимаю, что они в Уругвай не едут. Там намного лучше.
Уругвай маленький, потому что. И там только в столице хорошо, но еще отдельные страны. В остальном, как бы, да, тоже. Хоть страна богатая, безусловно, тогда уж Чили. Тогда уж Чили, там есть что посмотреть, и страна состоятельная, есть что делать.
Пиночета.
На памятник Пиночету, по-моему, снесли, кстати говоря. Что-то такое было. Проходила какая-то такая новость, не припоминаю. Даже, видишь, даже в Чили сносят памятник, как выясняется. Но это требует проверки, друзья, не помню. Канту 300 лет и Ленину, кстати говоря, не 300, но день рождения Ленина сегодня.
Да, сегодня день рождения Ленина. Более того... абсолютно неожиданно для себя на прошлой неделе мне позвонил наш заведующий отделом политики Валентин Алфимов, так, и взял у меня большое интервью по радио и в газету по поводу, сколько в нас осталось Ленина. Я вот не знаю, вышло оно или нет. У нас получилось...
Ну, сегодня же дата, Игорь.
Жди. А, ну, может быть, сегодня... Нет, чего ждать-то? Я же знаю, что я там сказал. Посмотрим. Мы ожесточенно поспорили даже в какие-то моменты.
Да ты что?
Да.
Да, и в чем, собственно, предмет спорта был?
Ну,
о чем вы спорили?
Валентин считает, что у Ленина огромное наследство в мире, и оно осталось. А я говорю, что, к сожалению или к счастью, это все наследство, полезную часть мы пролюбили, а наоборот, худшие черты оставили в себе.
Так. Какие же худшие черты от Ленина нам?
Желание расстрелять всех несогласных.
Разве это ленинская черта?
Конечно. Она ему имманентно была присуща. Понимаешь, мы же,
да,
не говорим
философский
о том...
пароход, это на философском пароходе расстрелянные
уезжали. Письма Ленина немедленно расстреливать, это тоже не Ленин.
А это было уже после покушения, Игорь. Это когда он уже немножко, собственно, умом тронулся. По понятным причинам. До этого он был очень лоялен.
Как ты можешь говорить о том, что Ленин тронулся умом после покушения? Вот для меня Ленин — это святое.
Ну, для меня тоже святое, но он ожесточился уже в процессе.
Мы работаем на радио «Комсомольская правда». Ленин до нас был ожесточился в процессе. Про революционный террор он начал говорить задолго до.
Ну, что-то я там террора-то особого не наблюдал.
Опаньки! Угу. Опаньки, никакого террора. Нет, он, конечно, не лично расстрелял. Дедушка Ленин был добрый. Мог бы и бритовкой по глазам, конечно.
Значит, Ленин террорист, говорит Виттель. Запомните это. У нас большой перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. С вами по-прежнему. Напоминаю, где смотреть и слушать. YouTube-канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Пишите в чате ваши вопросы в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов. Сможем с вами пообщаться. Так, и Рутюб ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин, Виттель, реальность». Так, к нам присоединяется Даниил Бессонов, военный обозреватель, телеграм-канал «Неофициальный Бессонов». Подписывайтесь, пожалуйста. Даниил, я вас приветствую.
Приветствую.
Даниил, мрачная история из Донецка, где трагически погиб Рассел Бентли, известный по позывному «Техас». Это американец, который воевал за нас с 2014 года. Потом жил в Донецке, причем в Петровском районе, в самом обстреливаемом районе Донецка, вместе со своей русской женой. Был православным человеком. То есть, грубо говоря, человек, который воевал за Россию, в какой-то момент, несколько дней назад, где-то около даже недели назад, бесследно исчез. Там, в Донецке, после очередного обстрела, поехал посмотреть, не нужна ли кому-то помощь. И пропал. Потом... Как нам говорят некоторые источники, Выяснилось, что его убили, причем убили свои. Давайте не будем говорить то конкретно, потому что это может попасть под закон о дискредитации армии, но тем не менее, судя по всему, действительно его убили свои военнослужащие, то есть военнослужащие российской, получается, армии, которые приняли его за шпиона. Получается так, если я правильно сейчас пересказываю эту историю. Есть что добавить или дать какую-то экспертизу свою? Как вы вообще смотрите на эту историю?
Да, ну, во-первых, есть на данный момент только слухи, да?
Да.
Вот.
Да.
Тем не менее, я могу озвучить только то, что слышал по этой истории. Вот. То есть был обстрел, прилетели, там, скажем так, по некоторым объектам, в том числе и военным, прилетели «Хаймерс». Вот, то есть была суматоха, появился Рассел. К сожалению, Рассел, ну, поскольку он, когда приехал на Донбасс, да, мы с ним даже лично знакомы, на самом деле это был такой, ну, добряк, да, который искренне, ну, по зову сердца приехал на Донбасс. Вот. Но ему тогда уже было в 2014 году 55 лет, а сейчас, получается, ему вот вроде бы 65 было, да? То ему, судя по всему, сложно было русский язык выучить. То есть он там выучил какие-то слова, он всех называл братан. Вот. Поэтому, к сожалению, по-русски он не говорил. Да? Ну, опять же, как я понимаю. И вот после обстрела он появился, как обычно, он всегда с 2014 года фиксировал обстрелы на видео. И в данный момент он также начал фиксировать. И опять же, по слухам, его заметили военные, начали спрашивать, кто что, а его, как бы, видимо, не знали, вот, то есть военные.
Короче, его приняли за шпиона, получается так.
И поскольку он, да, он не мог объяснить по-русски, как бы они видели, что англоязычный гражданин, а по сути, ну, а в итоге после обстрела все были на нервах, да, то вот опять же, по слухам, его побили. Вот. И решили доставить в комендатуру. Вот. И по дороге в машине он умер. Поскольку уже человек был пожилой. И просто вот как бы или сердце, и ситуацию не выдержал. Вот. Ну, опять же, это по слухам.
Есть, правда, случае... уточнение небольшое. Его жена, да, кажется, сообщала о том, что при нем были все документы.
Да, да в том-то и дело. Тут же ж момент какой. Я-то, ну, никого не оправдываю. Это вопиющий случай. Вопиющий случай. Я вот и хотел сказать, что я надеюсь, что будет официальное какое-то заявление, что эта история будет, ну, скажем так, что виновных найдут и накажут. И это будет публично освещаться.
Вы знаете, что мне вот лично не то чтобы не нравится, а сколько очень сильно смущает. Военкор Еремин же погиб, тоже военкор «Известия», мы приносим соболезнования семье.
Ужасная трагедия. Тейший военкор, да.
И об этом заявили, что военкор Еремин погиб из-за прицельной атаки, что Следственный комитет намерен установить всех причастных к смерти журналиста «Известий». То есть Следственный комитет тут же заинтересовался. Вы слышали, чтобы Следственный комитет заинтересовался убийством Рассела Бентли? Я вот не слышал.
Ну, да, к сожалению, да. Просто, ну, тут же момент какой. По гибели Сёмы вроде бы как все понятно, да?
А что понятно? Можно
погиб на фронте, вот. Ну как, вполне, ну в составе съемочной группы, то есть с ним были люди, очевидцы событий, прилетели в ПВ-дроны, Сёма получил осколочное ранение, выполняя свой профессиональный долг. Вот. А история с Расселом, она же, ну, на данный, ну, вот изначально была покрыта вот такой какой-то тайной. Да? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, эти два случая, они несравнимы. Однако, опять же, я очень надеюсь и считаю, что наказать виновных, кто, скажем, виновен в гибели Рассела, их нужно не просто наказать, а сделать это публично.
То есть, а почему до сих пор, Иван абсолютно прав, почему до сих пор не проводят, по крайней мере, мы об этом не слышим, может, проводится следствие, наоборот, попадают в телеграм-каналы и в лучшие, и в худшие. Информация гораздо еще более серьезная, я не буду ее озвучивать, по поводу обвинений. Жена его везде показывает.
Но мы не называем, есть, да. Друзья, вы можете в телеграме найти, кого конкретно обвиняют.
Я не хочу
обвиняют.
Об этом, да. Но информация понятна, известна, кто его задержал, где его задержали, при каких обстоятельствах его задержали. Дальше там уже непонятно, что с ним случилось. Так вот, информация такая есть. Вот мы, как журналисты, наверное, имеем право знать, ведется ли проверка по установленным фактам. Мы же можем
странная написать... секретность в данном случае соблюдается какая-то. Если соблюдается секретность, это значит, что есть кто-то виноватый, которого, скажем так, подсвечивать не очень-то
просто,
удобно.
Я просто хочу сказать, что это играет на руку нашим врагам.
В том числе.
Потому что это медийная история, когда человек, который добровольно с 2014 года принимает участие добровольцем на стороне ЛНР и ДНР, и является такой, знаешь, витринный, должен быть витринный образец того, как американцы не все так к нам относятся, а приезжают и на нашей стороне, и любят Россию. Он женился на русской девушке. И вдруг вместо этого грязнейшая история, которую еще и пытаются как-то грязно замять. Я вот в недоумении.
Не, насчет замять, я вам объясню насчет вашего недоумения. Замять ее никто не пытается. Насколько я знаю, там проводятся следствия компетентными органами. Я говорю о том, что это нужно делать публично, чтобы мы с вами прекрасно понимали, что там происходит. Поэтому, если вы думаете, что эту историю пытаются замять, то вы ошибаетесь.
Ее не слава пытаются. Богу. Нет, Данил, слава богу. Если мы в перспективе узнаем, кто виноват...
Надо
это будет
здесь
прекрасно.
Просто лишнего пуха накидывать, как бы, в том плане,
мы
что...
Мы не накидываем, мы, наоборот, пытаемся
я
понять, что
говорю.
Происходит. А вот пытаться не публично это делать, это и значит накидывать пух, потому что появляются домыслы, которые на руку нашим врагам. И тут еще очень важный момент, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот здесь проходит очень такая тонкая красная линия между попыткой узнать правду и дискредитацией российской армии. В любой момент могут сказать, ты хочешь узнать лишнего, но ты, значит, дискредитируешь армию.
Нет, желание узнать лишнего – это не дискредитация. Дискредитация – это сказать лишнее, что не соответствует действительности. Говорить то, что соответствует действительности, под дискредитацию не попадает. Поэтому в данном случае я просто почему начал... свой диалог, да, по этому поводу, с того, что это нужно делать публично. Потому что прекрасно понимаю риски, и что фантазия человеческая, она безгранична и зачастую страшнее любой правды. Вот. Поэтому я уверен, что будут и официальные заявления по поводу расследования гибели Рассела. И виновные, конечно же, понесут наказание. Я думаю, что уже, как бы, ну, опять же, по слухам, не было же официальных пока никаких заявлений.
Да даже тело еще не отдали, насколько я могу судить. Я вот не слышал, чтобы жена получила тело его. А прошло уже неделя, точно прошла, да?
По-моему, даже больше.
Даже больше. Даниил, давайте паузу сделаем, через 2 минуты продолжим. Сейчас небольшой перерыв, оставайтесь с нами, пожалуйста. Даниил Бессонов, военный обозреватель. Иван Панкин, Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». После полезной рекламы, хороших новостей, я надеюсь, вернемся и продолжим уже обсуждать другие темы, разумеется. Так что никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал я озвучил, и в том числе, где идут трансляции тоже. Все, отдыхаем немного.
«Комсомольская правда». Радио, которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
С нами по-прежнему Даниил Бессонов, военный обозреватель. Даниил, вы как-то говорили, причем это было в августе 22 года, была фраза вами брошена. Переломный момент в нашу пользу случится очень резко. Ныне уже 24-й год. Переломный момент случился, скажите, пожалуйста? Или если не случился, то когда случится, по вашим прикидкам?
Ну, насчет переломного момента, в том-то и дело, что он переломный, да, насчет резкости. Потому что, скажем так, в войне такого масштаба и в современных условиях, вот как началась специальная военная операция с нашим продвижением вглубь противника и так далее, вот по идее переломный момент должен случиться вот таким же образом, когда мы сможем прорвать оборону и зайти на оперативные просторы противника. И с таким, ну может быть, не с таким темпом, как в начале СВО, да, но тем не менее с заметным и понятным темпом, с закреплением и с расширением области влияния уже на оперативных просторах и тому подобное. Тут момент в том, что многие сейчас говорят о том, что вот все, класс, победа близка, там сейчас американцы продали украинцев, украинцы, их, они надломлены, они все там... Все у них плохо. И
самые вот... мотивированные, выбитые.
Да, да, самые мотивированные, выбитые, хотя это не так. И, к сожалению, еще при Залужном много боеспособных подразделений намеренно отводились в тыл для того, чтобы их сохранить. Вот. И здесь какой момент? Здесь, ну, опять же, мое субъективное мнение, я не имею никаких инсайдов и доступа к планам генерального штаба нашего, конечно же. Вот. Но по логике, вот как я вижу дальнейшие события, учитывая происходящее на фронте сейчас, что должно открыться новое направление. Ну, к примеру, северное, да? Когда вот то, что сейчас происходит на фронте, это вот наша инициатива, наше продвижение, оно призвано сковать все силы противника, самые боеспособные, перемалывать их, да, и потом неожиданным ударом, грубо говоря, в спину группировки, зайти, там пройти, ну, к примеру, теоретически, я уже это озвучивал как-то в интернете, что, ну, к примеру, между Сумами и Харьковом вдоль реки Ворскла до Днепра, да, вот таким вот как бы прорвать, поскольку там укрепрайонов, ну, их немного, и укрепления, они есть, но они не сравнятся с тем, что на Донбассе и на фронте как бы сейчас. То есть прорывать с той территории, там и меньше минных полей, и меньше сил и средств противника, и было бы логично. Вот.
Много сейчас фоточек, в том числе в украинских телеграм-каналах, я наблюдаю по строительству укрепов украинской стороной. Вы наверняка тоже их видели. Что по этому поводу скажете?
Нет, ну понятно, что они строят укрепы, они строят... Причем они...
Там прям это... линия своя, такая линия Суровикина, только названная как-то иначе, разумеется.
Они это делают и не только вдоль линии фронта или границы, да. Они это делают еще вокруг городов, как, таких как, там, допустим, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы. Вот, но здесь момент какой? Такие линии, это, конечно, и оборонительные сооружения, это серьезно. Это серьезное препятствие, но самое главное во всех этих линиях – это эшелонированность. То есть, какое количество этих линий на направлении. Потому что, когда ты прорываешь линию обороны, упираешься в следующую линию обороны, минное поле между ними, прорываешь ее и упираешься в следующую линию обороны, как это на Донбассе. Вот. И другое дело, когда где-то там только началась строиться какая-то вторая линия обороны, и первая, она как-то выглядит несерьезно. Плюс важно даже не линия обороны, а кто находится на этих линиях и, скажем так, обороняется. какие силы и средства. Вот я об этом говорю. Я вообще считаю, что может так получиться, что вот летом противник снова попытается пойти в наступление на каком-то из направлений.
А говорят вот, же, подождите, про наше наступление летнее, а вы говорите про Украину. Вот растолкуйте этот момент, пожалуйста.
Наше наступление, да, говорят, и украинцы говорят, Буданов постоянно об этом говорит, да, это глава...
Террористы и экстремисты, извините, это важно сказать.
Да, глава вражеской разведки, признан террористом и тому подобное. Вот, они, конечно же, говорят, вот, но не говорят ли они это для того, чтобы усыпить нашу бдительность? Если вот их американские, да и в целом западные хозяева не так давно, ну, может быть, месяц назад, может быть, полтора... Говорили о том, что они планируют собрать контингент общий НАТО до 300 тысяч для того, чтобы завести на территорию Украины в тыловые регионы, чтобы ровно это количество украинских солдат, которые находятся, к примеру, на границе с Республикой Беларусь, на других, в других регионах, охраняют там военные объекты и так далее, чтобы этих, этот контингент отправить на Восточный фронт, да, то есть натовцы заходят вместо этих украинских вояк там на границе, там на военные объекты для охраны и так далее, а украинских вояк отправляют на Восточный фронт, к примеру, а 300 тысяч это очень много. То пока мы как бы не видим, что НАТО прям таким количеством пытается войти, тем не менее нужно это учитывать. Нужно учитывать то, что противник... Страны НАТО начали активно заниматься производством ударных беспилотников, потому что они прикинули, что это дешевле, чем налаживать производство снарядов. Вот, и это сейчас дешевле и эффективнее. При этом эти беспилотники, которые будут иметь так называемое машинное зрение, да, то есть на которых не будет влиять системы радиоэлектронной борьбы, они не будут привязаны к оператору, у них уже будут запрограммированы цели, и их просто нужно будет запустить в нашем направлении. Ну, у нас такие тоже есть, и мы их применяем. Тем не менее, то есть все страны НАТО, вот они, ну, по разным, скажем так, слухам, они планируют от 1 000 000 до 2 000 000 в июне поставить украинцев. Вот таких вот беспилотников разного типа, в том числе FPV-дроны и так далее.
Еще сообщалось про новый беспилотник украинский, который сможет долететь до Сибири на 3000 километров.
Да. Плюс у них есть разные модификации, они в этом плане преуспели. Они этим занимаются с 2014 года, хочу напомнить. Вот. На Донбассе мы тоже применяли беспилотники еще со времен обороны Славянска. Мы применяли тогда «Фантом-3» для разведки, а сбросы мы начали делать, если не ошибаюсь, с 2016 года, гранаты сбрасывать. Вот. Но у нас не было возможности развиваться на Донбассе, да, а вот развивать эту технологию. А на Украине ее развивали с 2014 года, к сожалению. У них есть определенный опыт и понимание. И у них достаточно большая номенклатура уже на данный момент. Поэтому нужно понимать. И вот вчера буквально, если не ошибаюсь, вчера, да, появилось видео на одном из украинских полигонов. Они уже получили и тренировались с FPV-дронами, которые обладали машинным, ну, еще называют искусственный интеллект, машинное зрение, да, неважно. И там вот они пытались посмотреть, как в случае, если солдат будет сбивать этот беспилотник, как он себя поведет, да, и там вот как этот беспилотник уворачивался от ударов, и главное, чтобы поразить цель. Вот, поэтому это серьезно, и не стоит находиться в теплой ванне и думать, что противник не способен к наступательным действиям. К сожалению, на мой взгляд, опять же, мое субъективное мнение, к сожалению, противник способен. Тем более вот сейчас, вчера новость появилась о том, что украинцам поставят ракеты системы «Атакмс», да, дальнобойные, которые могут до 300 километров поражать наши цели, в том числе, точнее, ну, наши объекты, наши территории. А это что значит? Это значит угроза нашей авиации.
Да, плюс Столтенберг сказал, что он считает такие удары по военным целям. Тут важно, не все заметили это. Я вижу, что он сказал именно по военным целям, по военным объектам в России, легитимными, он говорит. Вот. То есть они действительно смогут наносить удары в глубину России.
Да, тут проблема в том, что наша авиация, она вот серьезно мешает противнику, наносит противнику серьезный урон. И это очень серьезный фактор, ну, скажем так, наш козырь. И если они попытаются ее выбить или заставить нас убрать ее вглубь территории, вот, если для штурмовой авиации, ну, это как бы тоже проблематично в плане времени подлета, но ладно, там скоростя другие, то для вертолетов это будет уже сложнее, дальше 300 километров эффективно и оперативно работать на фронте, подлетать, это будет сложнее. Почему нет укрытий капитальных, бетонных, да, которые смогли бы авиацию защитить от кассет, к примеру, или беспилотников? Это вопрос. Еще вопрос этот поднимался с осени 22 года, когда беспилотник поразил, ну, нашу авиацию, да, стратегическую.
Да, это периодически происходит, да, что действительно, да, как-то наша авиация, которая ждет вылета, очень плохо защищена. Об этом много говорится. И на третий год войны, если мы с вами этот момент обсуждаем, это значит, что, по сути, ВОЗ и не там. У нас время, к сожалению, эфира подошло к концу. Благодарим. Даниил Бессонов, военный обозреватель, неофициальный Бессонов, называется его телеграм-канал. Подписывайтесь. Иван Панкин, Игорь Виттель. Вернемся в начале следующего часа.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.